Из папки «Агентурное донесение». Его высокоблагородию, подполковнику Бесикову, в собственные руки.
Милостивый государь Виссарион Виссарионович, вы верно удивлены тем, что после нашей вчерашней встречи, состоявшейся по вашему требованию и закончившейся моими проклятиями, криками и постыдными слезами, я вновь пишу вам. А может быть, и не удивлены, так как презираете меня и убеждены в моей слабости. Впрочем, это как вам угодно. Вероятно, на мой счет вы правы, и никуда бы я не делся из ваших цепких рук, если бы не события истекшей ночи. Считайте это мое послание официальным документом или, коли вам угодно, свидетельским актом. Если же письма окажется недостаточно, я готов подтвердить свои показания в любой правоохранительной инстанции, даже и под присягой. Минувшей ночью я не мог уснуть. Расходились нервы после нашего объяснения, да и испугался, что уж скрывать. Человек я впечатлительный, ипохондрического склада, и ваша угроза выслать меня административным порядком в Якутск, да еще извести в тамошних политических, что я сотрудничал с жандармами, совершенно выбило меня из колеи. Итак, я метался по комнате, ерошил волосы, заламывал руки, одним словом, отчаянно трусил. Один раз даже зарыдал, сильно себя пожалев. Если б не отвращение к самоубийству, вызванное прошлогодней гибелью моего бедного обожаемого брата, да чего ж он был похож на двух молоденьких близнецов из нашего клуба. Я верно всерьез задумался бы, не наложить ли на себя руки. Впрочем, вам про мои ночные переживания знать не обязательно и вряд ли интересно. Достаточно сказать, что во втором часу ночи я все еще не спал. Внезапно мое внимание привлек ужасный треск и грохот, стремительно приближающийся к дому. Перепугавшись, я выглянул в окно и увидел, как к воротам подъезжает диковинный трехколесный экипаж, движущийся безо всякой конной тяги. На высоком сиденье виднелись две фигуры, одна в блестящем кожаном костюме, каскетке и огромных очках, закрывавших чуть не все лицо, вторая еще более странная — юный еврейчик в ермолке и с пейсами, но тоже в большущих очках. Кожаный человек вылез из своего уродливого аппарата, поднялся по ступенькам крыльца и позвонил. Это был Заика, очень сосредоточенный, бледный и хмурый. «Что-нибудь случилось?» — спросил я, удивленный и встревоженный ночным визитом. «Этот господин никогда прежде не проявлял интереса к моей персоне. Мне казалось, он вообще не замечает самого факта моего существования. Да и откуда он мог узнать, где я живу?» Предположить я мог только одно. Заика каким-то образом выяснил, что я пытался за ним следить, и пришел требовать объяснений. Но он заговорил совсем о другом. «Мария Миронова, которую вы знали под именем Коломбины, выпрыгнула из окна», — сообщил мне Заика вместо приветствия или извинения за позднее вторжение. «Не знаю, почему я продолжаю именовать его прозвищем, которое выдумал сам. Теперь эта смехотворная уловка уже ни к чему, и потом вы ведь все равно знаете об этом человеке больше, чем я. Как его зовут на самом деле, мне неизвестно, но у нас в клубе его называли странным именем Гензи». Я не знал, что ответить на мрачное известие, и пробормотал лишь: «Жаль девочку, она хотя бы не мучилась перед смертью». «К счастью, она осталась жива», — бесстрастно объявил Гензи. «Фантастическое везение. Коломбина не просто выбросилась из окна, а зачем-то разбежалась и прыгнула. Очень далеко. Это ее и спасло. Хоть переулок узкий, до крыши противоположного дома она, конечно, допрыгнуть не могла. Однако, на счастье, как раз напротив балкона торчит рекламная вывеска в виде жестяного ангела. Коломбина зацепилась подолом за вытянутую руку этой фигуры и повисла. Платье оказалось из невероятно прочной материи, той же, из которой изготовлен мой дорожный костюм. Оно не порвалось. Бедняжка застряла на высоте в 10 саженей, лишившись чувств. Висела головой вниз, будто кукла. И продолжалось это долго, потому что из-за темноты заметили ее не сразу. Сняли с большими трудностями при помощи пожарных. Отвезли в больницу. Когда барышня пришла в себя, спросили адрес кого-либо из родственников. Она назвала мой телефон. Позвонили, спрашивают, здесь ли проживает господин Гензи. И я заметил, что он говорит вовсе не бесстрастно, а напротив, изо всех сил преодолевает сильнейшее волнение. Чем дольше я слушал ночного гостя, тем больше задавался вопросом, зачем он ко мне явился? Что ему нужно? Гензи не из тех людей, которым после потрясения непременно нужно с кем-нибудь поделиться. Уж во всяком случае, я на роль его конфидента никак не подходил. «Вы явились ко мне как к врачу?» — осторожно спросил я. — Хотите, чтобы я поехал к ней в больницу? Но барышню наверняка уже осмотрели. Да и потом, я ведь не по лечебной части, я патологоанатом. Мои пациенты в медицинской помощи не нуждаются. Госпожа Миронова уже отпущена из больницы, на ней нет ни царапины. Мой слуга отвез девушку ко мне на квартиру, напоил горячей японской водкой и уложил спать. С Коломбиной теперь все будет в порядке. —